сделано на podfm.ru.
Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, это программа «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Евгений Чичваркин. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что участвуете в нашем проекте. Наши слушатели очень долго ждали этого выпуска, поэтому у нас будет, думаю, будет интересная беседа, и наши коллеги с вами получат много полезного и интересного из нашего разговора. Итак, начнем. Мы будем говорить о том, как строить бизнес с нуля, о том, что делать молодым ребятам, если они хотят организовать свое дело, какие первые шаги им стоит предпринять и каких ошибок стоит избежать. Я так понимаю, вы начинали бизнес тоже в непростых условиях, и каких-то особенных ресурсов у вас не было на тот момент.
Ну, я хочу сказать, что 97-й год, он был таким годом достаточно жирным. Вот, сейчас принято с политической точки зрения называть там 90-е годы лихими, но на самом деле 97-й год, он очень жирный, спокойный год. Поэтому мы начали в тот год, когда, в общем, все были полны надежд, все развивалось, открывались новые магазины, новые компании. И когда вот там, ну, стрельба уже там давно уже поутихла, честно говоря, во всех случаях в Москве. Вот, и люди стремились к теплому, светлому и яркому. Поэтому, в общем, это было совершенно нормальное время. Единственное, страшно дорогие кредиты были, потому что не развита была эта вся система еще. Вот, но как-то мы верили, что все будет в России очень хорошо.
Сейчас многие ссылаются на 90-е, говорят, что тогда было уникальное время, и все давным-давно расхватали тогда. Но я считаю, что сейчас возможностей гораздо больше, правила, да, немного другие, но таких условий, как сейчас, не было никогда.
Значит, смотрите, Цукерберг в 90-х годах ходил в младшую школу.
Я тоже.
Все, точка. Поэтому что, когда, что расхватали, вот. Те, кто так говорит, чтобы объяснить свою там неспособность, свою бизнес-импотенцию, да, это вот единственное, для чего это произносится.
Я согласен с вами, и вдвойне печально, когда каждый второй разговор с моими сверстниками, а мне 26 лет, он заканчивается обсуждением того, кто куда собирается, как они говорят, валить из рашки, уезжать из страны. И люди даже не хотят пробовать начинать что-то здесь.
Ну, в начале 90-х очень много валили. В 97-м или там 96-й, 97-й, я вот так не помню, что валили. В 98-м опять была определенная волна во время кризиса осенью. 98-й, 99-й. А потом, когда нефтяные доходы стали увеличиваться, а при этом государство тратило не полтриллиона долларов, как запланировано на 2013 год, а 40 миллиардов, как это было в 2000-м, то есть в 11 раз меньше, 12. Вот, тогда достаточно много денег доставалось просто людям.
Да.
Вот, и все, что было заложено, вот именно бизнес-принципы, которые были заложены в конце 90-х, когда деньги пошли в страну в начале 2000-х, оно все более или менее хорошо сработало. Люди начали богатеть, развиваться, строить там сети, дома красивые появились.
Это все появилось, и сейчас по-прежнему продолжает появляться, и непонятно, почему.
Оно сейчас появляется с меньшей скоростью. Потому что те мужи государевы, они отрывались от земли, они не соображаются, они ведают, что творят. Столько, сколько запланировано собрать налогов в следующие 2 года, говорит о том, что будет, и столько, сколько они хотят потратить, русским языком или освоить, говорить о том, не говорит ни о каком развитии страны, честно говоря.
Я согласен с вами. Ну, к государственным мужам мы вернемся ближе к концу передачи. Напомню, наши слушатели это молодые ребята.
Вернемся к ним на лобном месте.
Но наши слушатели ребята, которые делают первые шаги. И у многих есть предубеждения, мифы существуют о том, что чтобы стартовать, нужны деньги, связи и образование. Я считаю, что можно начинать вот здесь и сейчас с тем, что есть, с тем, что знаешь, с тем, что умеешь. Главное вот пробовать делать хоть что-то.
Значит, смотрите, знания, конечно, нужны. Не образование, а знания. Вот. И нужен высокий гормональный фон.
Это важно, несомненно. Вот по поводу образования, как вы считаете, насколько эффективно в России оно?
Оно не абсолютно неэффективно. В сотню лучших вузов ни один российский не попал, и, видимо, это справедливо. Для чего нужно образование? Во-первых, из бывших сокурсников отличные собутыльники. Ну, а что, раз не так?
Я не пью, но мои коллеги
злоупотребляют,
бывает.
Да, людей, которых ты 5 лет наблюдал, ты уже понимаешь, кто из них что представляет. То есть это такой уже отобранный каким-то образом какой-то селекции люди от вуза к вузу, это селекция жестче или мягче. Ты видишь людей. Почему Путин везде ставит сослуживцев? Потому что он их видел в работе. Почему Медведев ставит везде сокурсников? Потому что он их видел в работе. Он представляет, что человек из себя представляет. У меня тоже работали однокурсники на ключевых должностях, особенно что касается финансов, потому что я боялся, что у меня будут красненькие. Вот, это же абсолютно естественно. Вот для этого нужно высшее образование.
По поводу остальных мифов насчет денег и связи.
Деньги очень желательны. Вот. А в России, ну ты, если у тебя будет бизнес со связями, то ты всю жизнь не будешь со связями. То есть это будет у тебя полубизнес, полуприлепленная к вертикали какая-то непонятная хуйня, которая от этой связи будет зависеть. Причем если ты привязался, ты сам ниже, а привязался выше, то это тебя будет подтягивать. А если то, к чему ты привязался, вдруг резко упадет вниз, то вот эта веревочка, она тебя также утащит вниз.
Получается зависимость.
Если ты привязался к губернатору, а ему скрутили ласты, то ты заебешься ходить на допросы. А потом он будет под подпиской, вот, а у тебя будет иная мера пресечения. Вот на этом, как бы, да, может все и закончится.
Ну, делать ставку на это не стоит, но вот если сейчас говорить пока о бизнесе, который...
Я бы не назвал это вообще бизнесом в чистом виде. Поэтому, если это связи, то это уже не совсем бизнес. Это некая иная форма, такая коррупционная. То есть это деятельность, связанная с извлечением прибыли. Но если бизнес это купил или продал, или сделал и продал, то когда у тебя есть связи, и от этого зависит твой бизнес, то это уже, надо называть, это тоже деятельность для извлечения прибыли, но это уже другое слово, это другое понимание, можно как придумать этот неологизм, вот, но это уже не бизнес, а другая форма заработка.
Понятно. Можно ли делать бизнес без денег? Смогли бы вы сделать его сейчас, оказавшись в России?
Сейчас?
Да.
Ну, так, чтобы хватало на дешевый сыр с колбасой, наверное, да. Ну, вот, то есть, да, ну, для колбасыра, вот чтобы...
Сколько достаточно для сыра и колбасы,
нисколько,
в вашем понимании, месяц?
Нисколько.
Но
нет, чтобы просто кушать и иногда себе что-то покупать из одежды, нисколько.
Ну, вот ситуация такая. Сейчас нас слушает, например, молодой парень, которому 18 или 20 лет, у которого есть огромное желание, значит, но нету денег.
Парню, которому 18 или 19 лет, нужно взять книжку про Федора Овчинникова «И ботаники делают бизнес». Если не понял, прочитать еще раз. Она читается за один день. Все препарировано, показывается, как с абсолютнейшего нуля. Вообще просто с нихуя. Делается крупнейшая в своей отрасли сеть, ну, в одном из там не самых больших отраслей, понятно.
Но вы согласны, что это миф, что можно обходиться без этих ресурсов?
Нет, с ресурсами понятно, что гораздо лучше. Вот я сейчас буду делать бизнес, конечно, там будут большие вложения, потому что этот бизнес невозможен без вложений. Вот, конечно, если у тебя есть капитал, у тебя просторы открыты во много раз больше. Но о том, что можно все сделать, если ты веришь в идею, и у тебя высокий гормональный фон, ты найдешь деньги, заработаешь, вернешь деньги, и дальше на свои деньги будешь развиваться. Вот это 100%. Это всегда, ну, во всех странах, кроме КНДР, вот, хотя, может быть, это возможно даже и в КНДР. В каком-то микроварианте.
Посмотрим, посмотрим. Всем известно, вы начинали с небольшой лавочки в Лужниках, насколько я помню.
Что значит начинал? Евросеть?
Ну, нет, ваш первый бизнес, когда он еще был локальным, достаточно маленьким.
Ну, у меня было, да, несколько разных мест в Лужниках.
Я... Как вы перешли именно к масштабному бизнесу, к масштабированной модели? Как тяжело давалось это решение? И вообще, какие мысли, ощущения были тогда у вас?
Дело в том, что после Лужников мы работали в чужом магазине. То есть этот магазин не был мой. 8, по-моему, или 9 месяцев я работал в другом магазине по сотовой связи. И мне уже стало понятно абсолютно все, как работает. Но мне там через 3 месяца было все уже предельно ясно, как что работает. Вот. И когда появилась возможность, мы сразу открыли 2 точки. Мы практически с разницей в 3 недели мы сразу решили, что нам нужен юго-запад и самый центр. Ну, как самые 2 жирные места в Москве.
На свои деньги открывали?
Я у папы взял несколько тысяч долларов.
Вот вообще, как вы относитесь к двум моделям привлечения средств? Лучше занять у знакомых, у родных, в банке, в конце концов?
Ну, я занял, я их отдал там через количество недель, я уже не помню, которые можно на руке или на двух.
Ну, сейчас становится модным бегать за инвесторами со своим бизнес-планом, бизнес-моделью, приглашать их. Вот, мне кажется, проще на самом деле взять какую-то сумму и начать с небольшого.
Ну, а там отдать... Но, то, что, о чем мы говорим, Федор Овчинников, он взял деньги якобы на ремонт в Сбербанке.
Я брал потребительский кредит точно так же на ремонт в одном из банков, чтобы купить оборудование. И в нашей стране, оказывается, это гораздо легче, чем взять кредит на бизнес. Притом в том же банке, где открыты мои счета, которые видят все мои обороты. Но все равно проще взять как физлицо.
Ситуация. Ну, странно. Но смотрите, вот если последнюю передачу смотрели с Тиньковым и Полонским, там же говорят, что банк, он же перепродает деньги. Он где-то фондирует, перепродает. Если ты фондируешь подо что-то или перепродаешь подо что-то, то так и получается. Они же перепродают чужие деньги.
Это понятно, но...
Вот, но если возвращают с ремонта легче, то там проще фондирование. Если у тебя в комплекте заказов одни сплошные ремонты, им проще фондироваться. Вот и все.
Но вот если выбирать между банком и родственниками или друзьями, вы все-таки посоветуете, у кого брать долг?
Ну, слушайте, ну у кого какие родственники и друзья? Есть родственники меценатского плана, да, которые просто, ну, как дядя из уважения там к брату даст племяннику денег, чтобы он, ну, просто вот развился. Вот. А есть родственники, которые потом рейдерский захват осуществляют.
Вот, все равно любые заимствования, любые кредиты, они связаны с рисками, и многих этих риски отпугивают. Многие не готовы даже взять треть той суммы, которая у них уже есть, да, чтобы вложить.
Ну, правильно. Поэтому и существует принцип Паретто. 20% активных, 80% пассивных.
Так оно
если
и
все
есть.
Если все были активны, что бы мы делали?
Ну да, вы правы. Но если бы вот сейчас...
Это бизнес всегда риск. Как это, медведь сыт, от того и не охотится. Ну, как бы... Опять-таки, если есть полная, абсолютная вера в идею, если там внутри у человека горит хорошо, то найдет деньги.
То есть вопрос уже, что сильнее, вера в успех или страх быть должником?
Да.
Да. Да, так оно и есть. И предыдущие гости в нашей программе, они абсолютно солидарны с этим мнением. Евгений.
Это каждому решать. То есть я вообще считаю, что человек не должен жить в дисгармонии. Человек должен пребывать в гармонии. Если человек на гребне волны, и при этом у него большие кредиты, большие обороты, все растет, все работает в режиме аврала. И вот на этом гребне волны, на вот этой шаткой досочке, да, он себя чувствует хорошо, он кайфует, то у него гармония в этом. Если человеку нравится тихая гавань с потушенным светом, из тины, затянулась бурой тиной, вот, то значит гармония этого человека вот в этом находится. Здесь ломать-то нет смысла. Каждому, как бы говорится, свое. Кому и колбасыра достаточно, вот, и синих штанишек. Вот. А кто-то хочет быть самым лучшим в мире, как Абрамович, например, по всем параметрам. Вот наслаждаться всем, что самое лучшее сделано в мире в каждом из аспектов потребления. Таким быть перфекционистом.
Это хорошая мотивация, стремиться к всему самому лучшему. У него, конечно, это удается. Молодец.
Вот. Есть люди, которые там Сэма Уолтона образные, да? Которые эконом-классом летают, несмотря на то, что активов на миллиард. Вот. Но опять-таки тоже, и, значит, человеку приятно быть таким Скруджем, да? Таким, вот, я бы не сказал Кощеем. Вот. Но человеку нравится смотреть, как у него увеличиваются деньги. При этом, ну, это вид спорта.
Вот я знаю таких людей, я был в гостях в Европе и жил у людей в доме за 5 миллионов евро, но которые ездят на машине уровня Renault Logan, которые являются евровыми миллионерами, да, но их соседи, ну не соседи, просто друзья в городе, которые в Париже, да, они не знают, в каком доме они живут в пригороде. Они видят, на какой машине они ездят, в какой одежде они ходят и делают выводы по этому. У нас в России принято брать кредиты, чтобы покупать S-класс, но жить коммуналке. Бывает такое.
Ну, это было такое, да, я помню. У меня сосед тоже жил в хрущобе и на гелике ездил.
А то же самое все осталось. Ничего не изменилось на самом деле. В Лондоне есть такие же ребята?
Ну, конечно, есть. Но не лондонцы сами. Но, конечно, есть и много там людей из арабских стран любят попускать пыль в глаза.
Вот раз уж мы заговорили о каких-то периферийных взглядах, мы с вами живем в достаточно цивилизованных местах, но я вот живу в стране Москва-Питер. Она с Россией не имеет ничего
общего. Я живу в одном из самых цивилизованных мест в мире.
Вы живете в самых цивилизованных. Но нас слушают еще ребята из других городов, из маленьких, и они говорят часто, ну, вам в Москве, в Питере, в Лондоне легко, у вас все деньги. А чем нам-то заниматься? Вот чем заниматься ребятам, учитывая все возможности сейчас в небольших городах, провинциях, в деревнях? Могут ли они стать предпринимателями?
Нам очень легко. Нам предельно легко. Там счет за воду за год 15 тысяч фунтов. Каждый ребенок по 5 тысяч фунтов в школу. И где-то 3-4 тысячи фунтов уходит на учителей в месяц. Нет, очень просто. Все очень легко.
Но у нас есть, по крайней мере, рынок, где мы можем зарабатывать эти деньги.
Да, рынок, смотрите, кроме стран, захваченных государственными сектами, как КНДР, рынок есть, в общем-то, практически везде. Где-то он опасный, как в Афганистане, и бедный. Где-то он бедный, абсолютно безопасный, как в Грузии. Где-то он зарегулированный и тоже безопасный, как в Великобритании, где-то он непредсказуемый, не так сильно зарегулированный и тоже достаточно жирный, как в России. Ну, в России как минное поле. То есть все хорошо, потом раз, и ноги нет. Мы граждане мира, мы имеем право жить где хотим.
Не все это понимают.
Ну вот, я вот сказал, теперь можно это легко понимать.
Но вот если, например, какую-то модель все-таки построить, спроецировать, живет молодой человек или девушка в Урюпинске, например, да, и слушает нас, и ждет от нас какого-то конкретного совета. Какой совет вы можете дать этим слушателям?
Вот смотрите, по поводу советов. Редакции Forbes очень понравилась моя статья, они мне даже на обложку поставили, потому что я там, в общем, ну, посидел и подумал, все советы, которые я мог дать. Ну, так вот, как-то все вспомнилось в один вечер, и я это все написал. Вот. Там более-менее изложены все советы, вот все вопросы, которые вы сейчас задаете, там вот прям есть мои такие краткие ответы на это. Опять-таки, хочется жить дальше в Урюпинске и быть лучшим в Урюпинске, это совершенно несложно. чтобы быть лучшим в Урюпинске, это совершенно несложно. Это надо съездить там в Москву, в Нью-Йорк, еще поехать, понять, чем ты будешь заниматься, набраться самых передовых идей, начать их воплощать в Урюпинске. Тогда ты будешь лучше, чем любой урюпинский предприниматель в этой сфере. То есть в Урюпинске несложно сделать лучшую гостиницу, несложно сделать лучший ресторан, несложно сделать лучший магазин, несложно построить лучший дом, лучшее жилье, несложно сделать курорт и несложно, я не знаю, наверное, производить сложно что-либо. Наверное, несложно сделать лучшую ферму, но не факт, что она будет там приносить деньги. А все, что касается сферы обслуг, сферы услуг и торговли в Урюпинске, все это сделать несложно. Самое лучшее в Урюпинске. Быть номером один. Единственное, премия за лидерство в Урюпинске, она и очень небольшая. Но тебя все будут знать, уважать, говорить, не называть имя, название твоего магазина. Говорит, поедем к Коле, там, купим дисков, потому что лучшие диски у Коли. Вот. Или сделать лучший кинотеатр с лучшим звуком. Это там можно у себя дома потренироваться, как видеть все эти механизмы, как сделать лучше в своем городе предприятие того или иного типа. Лучшую пиццерию сделать, как вот, или там придумать какую-то новую еду, как в Сыктывкаре сделал вот этот наш общий знакомый Федор Овчинников.
Вот, мы затронули тему производства. Сейчас становится модным трендом уходить в IT, и многие зарабатывают деньги на воздухе, продавая просто виртуальный товар. Ничего в итоге не производится. И ситуация сейчас такая, что я сижу в центре Петербурга. На мне вся одежда иностранного производства. На столе стоит техника иностранного производства. Мы ничего не делаем для себя. Мы все покупаем привозное. Притом какие-то элементарные вещи мы могли бы делать. Если так будет продолжаться, что дальше?
Вы даже пишете на бумаге из русского леса, который сделали финны.
Именно так. Именно так.
Да. А это мы вернемся к государственным мужам. Их надо отправить в отставку и полностью переделать законодательство. Принципиально. То есть, практически провести революционные изменения в законодательстве и вообще в обществе. Потому что иначе нас ждет полный развал на куски.
По поводу государственных мужей, тема, она очень актуальная. Вот все способные критически мыслить люди, в том числе молодые ребята, таких, к сожалению, вот на мой взгляд, не больше 5%. Но мы все видим,
не больше 5%, кто произносит это вслух.
Это еще от тех 5%, 5%, кто произносит вслух. Так оно и есть. Но мы все видим, что происходит.
5% произносит это вслух, а у 80% постепенно внутри сжимается пружина недовольства.
Вот она сжимается, но из-за того, что они не озвучивают, в итоге ничего и не меняется. Сейчас, в том числе через проект «Берись и делай», через другие проекты, мы с молодыми ребятами начинаем объединяться, чтобы, возможно, в будущем сформировать какую-то силу, потому что те курсы, которые мы наблюдаем в данный момент, они, на наш взгляд, на мой личный взгляд, ни к чему хорошему не приведут. Но объективно мы понимаем, что через 15 лет, когда нам будет всем по 40, да, должно стать у руля наше поколение. Но чтобы что-то было тогда, нужно
меняться уже сейчас. Через 25, когда вам станет по 50, вы станете у руля.
Но согласны, что надо делать что-то уже, начиная с этого момента. И либо подстраиваться по систему, либо двигаться.
А это не система, это рой. Рой трубососов, которые продают природные ресурсы, а часть денег крадут, а часть тратят на то, чтобы держать под контролем все.
Но какие вы видите перспективы вот таких движений, таких объединений? Пока что они еще официально никак не заявлены, да? Но они основаны...
Перспективы никакие до трагической падения цены на энергоресурсы, когда нынешняя власть не сможет исполнить социальные обязательства. А она их набрала столько, что... разные экономисты по-разному говорят. Гуриев, которому я больше всего доверяю, которому уважаю, говорит, что после 2018 года он не представляет себе, из каких источников Путин будет финансировать все свои обещалки сделанные. Другой человек из тоже российской экономической школы говорит, что не видит никакой ситуации после 2014 года. Навальный говорит о 2013. Но если проанализировать с моими там знаниями, вот, я склонен сказать, что больше чем на 7-8 лет нет никакой перспективы заработать или получить деньги для исполнения социальных обязательств перед людьми.
Вот я вижу, я лично вижу спасение в развитии предпринимательства. Если каждый поймет, что он может делать, что он может зарабатывать, может создавать добавленную стоимость.
Стать грибами, чтобы тебя пожрали опричники, да. Ну, у предпринимателя такая роль.
Если очень много предпринимателей, в том числе и я, да, у нас пока небольшие бизнесы, но тем не менее нам хватает и на хлеб, и на масло, и на колбасу, и даже хорошее.
Но делая бизнес сейчас в России, вы увеличиваете количество корма для опричников. Вот, это тоже надо понимать. То есть осуждать это ни в коем случае нельзя, потому что для нормального человека это инстинкт быть предпринимателем. Что-то создавать, что-то делать, что-то работать – это инстинкт. Но надо понимать, что тем самым вы продлеваете жизнь того режима, который на нас паразитирует.
Да, но эти паразиты, они любят что-то очень большое и очень вкусное. К маленьким...
Пока есть большой вкус.
Пока есть большое и вкусно. А если будет очень много маленьких, которые будут независимыми, которые вот на данный момент для них не представляют интерес?
То их будут скармливать младшим ментам.
Но когда нас будет уже много, мы сможем как-то влиять на эту ситуацию?
Нет, у них же формальная сила и физическая сила. У них...
Да, но сейчас их большинство.
Сейчас... В том-то и дело, что их меньшинство. Их всегда будет меньшинство. В том, что и состоит суть паразита, что это маленький плющ, который уничтожает, высасывая из всего дерева соки, у которого своего ствола нет, и который очень живуче присасывается каждым следующим сантиметром.
Вот в том-то и да, что никто друг за друга не вступается, потому что знает, что если кто-то будет вступиться, тоже получит.
Нет, не поэтому. В предпринимательстве мы, по сути, индивидуалисты. А вот эта банда, она готова шагать строем. Смотреть на одного вождя. Сказали партии, значит, партии строим. Сказали фронт, значит, фронтом строим. Они готовы не иметь мнения. Они счастливы не иметь мнения, повинуясь вождю. А мы, предприниматели, по сути, другие люди. То есть объединение предпринимателей – это уже шаг к социализму. Вот, поэтому мы индивидуалисты, по сути. Поэтому у нас так плохо с пропагандой и так плохо с выступлением единым фронтом. То есть мы не можем быть фронтом.
Сейчас мы занимаемся тем, что пропагандируем эти предпринимательские ценности. Кто-то же должен это делать. Нельзя же просто смириться с тем, что происходит.
Не только вы. Вот есть либертарианцы, партия либертарианская. То есть вот то, что вы говорите, они абсолютно как бы ровно в этом же ключе. То, что сделал Тинькофф для развития бизнес-мышления, я считаю, что я бы его в Кремле бы наградил.
С Олегом Юрьевичем я встречался на прошлой неделе как раз, и мы с ним говорили.
За передачу «Бизнес-секреты» я бы ему присвоил бы звание сэра. Вот будучи, если бы вот, я был королевой Великобритании, он здесь был, я бы его пожаловал бы в рыцари.
Но это начало, но это необходимо, но недостаточно. Поэтому таких проектов, как «Берись и делай», как «Бизнес-секреты» с Олегом Юрьевичем, должно быть больше.
Я полностью согласен. Я говорю об обратной стороне вот этого. То, что да, нужна готовая модель мышления после того, как ебаться старая. Я полностью согласен с этим.
Может быть, все-таки возможен плавный переход? Вот очень хочется надеяться на это.
Плавный, смотрите, революция плавная может быть, если она только произойдет сверху, когда наверх придет разрушитель типа Горбачева. Тогда, может быть, легкий реформатор типа Хрущева, разрушитель типа Горбачева, реформатор типа Ельцина. То есть революция бескровная, она возможна сверху. Но наверх никто никого не собирается пускать. И как мы прекрасно понимаем, что силы здоровья Путину, а я как ему как человеку, как человек человеку желаю крепкого здоровья еще долгие годы, но он вполне может править страной, пока не подрастет там какой-нибудь его наследник, чтобы ему передать власть. То есть это такой Лукашенко стайл. Поэтому никто власть не собирается отдавать. Вот. Ее либо берут силой, либо происходят редкие раз в сотни лет вещи, как произошло там с Ельциным и Горбачевым.
Если произойдет какое-то силовое смещение, это же нас еще лет на 15 назад откинет.
Кто это вам сказал? Ну кто? Кто Грузию с 2003 года откинул на 15 лет назад? Ну о чем вы говорите? Да ни в коем же случае. Несколько месяцев. Это будет несколько месяцев перестройки и таких радикальнейших реформ, там, судебной системы, правоохранительных органов и так далее. И после этого все заработает отлично.
Но сравните масштаб Грузии и масштаб России. У нас все сначала порушится,
а восстановление... Рассматривайте Россию как 78 Грузий. Каждый субъект федерации должен стать полноценным сборщиком налогов, и им надо дать больше полномочий. Федерализм должен быть. Тогда оно будет все работать. Вот и все.
То есть нам нужны единомышленники во всех регионах, во всех городах.
Они точно везде есть. Они везде есть. Ельцинское время, слава богу, в большом количестве голов правильные мысли появились. Вера в труд, в успех на своем, связанность со своими усилиями, со своим трудом. А мой дом, моя крепость, и как бы я сам отвечаю за себя и прочие очень правильные вещи, они появились, они есть в сознании молодых людей, причем те, которые как раз в состоянии что-либо сделать в этой жизни самостоятельно.
По большому счету, это уже близко к американской мечте. Хорошо, что она у них есть, но у нас пока, к сожалению, ее нету. Она есть в головах этих
5%. Давайте рассматривать не нынешнюю Америку, а Америку до Рузвельта.
Давайте.
Американская мечта – это Америка до Рузвельта.
Но, тем не менее, вот эти принципы, которые зародились тогда, они продолжают двигать вперед многих и сейчас.
Да, естественно. Да, естественно, и сейчас Америка то самое место, где могут произойти бизнес-прорывы планетарного масштаба, как с Гуглом или Фейсбуком.
Мне кажется, вот эту идею, эту мечту нужно у нас как-то развивать, потому что вот если
спросить... У нас это возможно было, Евросеть там яркое подтверждение.
Потому что если спросить сейчас большинство молодых ребят, все хотят быть либо в органах, либо в больших структурах, да, участвовать в распилах, в откатах, но очень мало людей, которые реально хотят делать.
Ну, как бы желание быть богатым – это абсолютно естественное желание. Просто в больном обществе к богатству стремятся через отбирание у других, либо паразитирование, как в госкорпорациях, либо на бандитизме, как в государственных органах. А в здоровом обществе люди хотят найти и интересную тему, как бы развить свою жилку и работать на себя, свою фамилию повесить над своей лавкой, над своим магазином, над своей фабрикой или над своей фермой, повесить свою фамилию, чтобы тебя все знали, что это твое, вот, и уважали тебя за это, и гордились то, что у тебя работают, и были бы рады быть твоими клиентами или покупателями, как это было до революции. Свои фамилии. Это все у нас есть в крови.
Как сказал один человек, Россия страна, я не помню, кто сказал, что страна с ресурсами, но без мозгов. Потому что, когда есть ресурсы, можно расслабиться, что кто-то сверху что-то даст. В Европе же, да, где нету ресурсов, тысячи, сотни тысяч мелких лавочников. В итальянских городах много маленьких
ферм, семейных предприятий. Давайте мы не будем рассматривать ни в коем случае Европу, особенно Италию и страны вокруг Средиземного моря.
Но их стоит рассматривать как пример, то, что они стараются...
Например, пораженные социализмом государства находятся просто в агонии, либо предагоничном состоянии. И бизнес, который обкладывается еще большими поборами, то есть там все меньше людей работает, все больше бизнеса обкладывается поборами. На следующей неделе мы увидим дефолт в Греции, судя по всему. И всю осень будут в преддефолтном состоянии все страны вокруг, ну, за исключением стран бывшей Югославии и Франции, вокруг Средиземного моря. Поэтому это плохой пример.
Кто для нас
хороший пример? Сейчас хорошим примером является Бразилия, и пример номер один – это Грузия.
А азиатские страны, например, Сингапур?
Да, конечно, да, развитая Азия, конечно, конечно. Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, да, конечно. Эмираты.
Ну, Эмираты все-таки, они обладают сырьем, сырьевыми ресурсами.
Каким? Каким? Доля сырья в Эмиратах уже в 2008 была 8%, 92% строительство, инвестиции, туризм. О чем вы? Доля сырья 8%, меньше, чем в России, в 5 раз доля.
Сейчас у нас, по-моему, больше 60%.
На данный, я не, сейчас не помню, но вот прошлый год было 40 с чем-то процентов. Вот. А там в 2008 было 8, сейчас еще меньше. Вся нефть из Эмиратов продана и грамотно инвестирована. Это уже пошли экспоненты от того, что было там в 70-е и 80-е. Вы что? Посмотрите цифры.
Если выделить такие значительные основные этапы...
Не будете с Катаром или Сауди. Там еще да, а здесь уже нет. Причем Катар идет ровно по эмиратскому пути. Это будет... ну, вот они... У них есть воля сделать рай на земле.
Но если посмотреть на них через Google Maps, уже можно посмотреть, что им это удается. Просто масштаб строек, которые там происходят, он поражает впечатление. Там строят города уровня Москвы, наверное, по размеру. Просто они сейчас строятся одновременно.
Ну да, а катарские фонды здесь участвуют в таких очень приличных вещах, как там образовательные программы, программы там борьбы с раком, с бедностью в Африке, образовательные, да, я уже сказал, серьезные программы. Плюс и чистый бизнес, как покупка Харца, например. В Катаре есть воля стать цивилизованной, яркой страной и нацией.
Там есть воля не только населения, но и есть воля власти, политическая да. воля.
Да, политическая воля, причем сильнейшая, она двигает все. Как и в Эмиратах. Шейх Мухаммед висел у меня в офисе вместо Путина в Евросети.
Допустим, сейчас у нас есть 5% населения, которые обладают такой волей.
Еще раз я хочу сказать, 10% населения выражают эту волю, и 80%, и еще 70% не выражают.
Хорошо. Вот наши действия, помимо развития своего бизнеса, помимо объединения, вот чтобы нам...
Популяризация, то, чем вы занимаетесь, то, чем мы вот сейчас с вами разговариваем, занимаемся. Популяризация, да, абсолютно верно. Все, что мы делаем сейчас, это вот то, что мы сейчас можем делать.
Это правильно, я согласен. И я думаю, что с каждым годом это движение будет набирать силу. И не только какую-то аудиторию, а конкретную активность уже проявлять. Сейчас вот каждый выпуск, после каждого выпуска происходит фидбэк, и ребята пишут с благодарностью, что спасибо, вы нам помогли. После нашего выпуска я даже не представляю, сколько будет вдохновленных ребят, которые поймут, что все реально, что можно делать, и что все в наших руках. Но смотрите, сейчас государство пытается, или, по крайней мере, делает иллюзию того, что они поддерживают малое предпринимательство, малый
бизнес. Они сделали все, чтобы его уничтожить. С этими налогами, которые ввели в этом году, сделали все, чтобы смести мелкое предпринимательство, потому что они поддаются контролю. Для наших властей контроль, он важнее развития. Вот для них абсолютно идеальное государство – это Абхазия. Жемчужина в говне. Зато все под контролем. Ездит несколько людей без работы, отжимают там мобилки, стригут там чего-то. Пустота, тишина, развал, красивые деревья, охуенная природа, вот, военные с двух сторон. Это идеальная ситуация.
Ну и какое будущее в такой ситуации?
Вот вся Россия будет похожа на Абхазию, если власть не поменяется. Потому что для них это, вот чтобы все уехали, никто ничего не мешал, никто не выебался, как они говорят, их выебался, это значит выражать собственные мысли вслух. Вот, и пытаться защитить свою собственность, это называется выебаться на чекистском языке. Никто не будет выебаться, все либо покорятся, либо разъедутся, вот, они будут продавать газ и нефть, строить дворцы, себе кататься на... по всей Европе, потихоньку здесь пылесосить недвижимость в Лондоне. Вот это и как бы идеальная для них схема жизни.
Но это же не может длиться вечно. Уже вот. Очевидно, что уже дискредитировали себя все участники.
Да, поэтому все, что они сейчас хотят, это в ближайшие полгода, чтобы их власть признали легитимной. То есть, если не будет сомнений в их легитимности, то понятно, что на следующие 12 лет весь мир также их признает. как руководство страны. Вот, что, скорее всего, надо понимать, что, скорее всего, и произойдет при цене нефти 110+, как она сейчас есть.
Но сейчас, на самом деле, по инсайдерской информации, вот эта вот грызня предвыборная, она уже началась, и достаточно серьезная. И,
да?
И разлад в тех кругах, он уже очевиден.
На лобное место-то не хочется.
Ну, конечно, не хочется. Но, тем не менее...
Новый Falcon хочется, а на лобное место не хочется. Не хочется, чтобы потом, как Каддафи по всей Триполи гоняли. Вот. Или как Мубарака в наручниках в этом самом... больницы держали.
Но такой сценарий-то не исключен на самом деле?
Абсолютно не исключен. А также не исключен сценарий, как с Муссолини за ноги подвесить, и не исключен сценарий, как с Чаушеску. Не исключен сценарий, как с Фиделем Кастро еще. Тоже не исключен. И с Ким Чен Ыром в Мавзолей. Вот.
Возможно.
Да, эти сценарии тоже не исключены. Все зависит от воли народа.
Ну вот народ-то не понимает, что мы можем делать. Они считают себя...
Смотрите, сделано все, чтобы не доверяли соседу. Чтобы вот твой сосед был твоим врагом. Весь телек, все работает, что твой сосед твой враг. Следующий дом твой враг. Соседний город твой враг. Соседний район твой враг. Соседние все страны, все враги. Потому что если бы люди общались друг с другом, они поняли бы, что они мыслят, все мыслим одинаково. Мы хотим свободы, мы хотим работать на себя. Мы готовы много работать, и мы хотим работать на себя. Мы готовы отдавать десятину королю, шаху, царю или что-то, чтобы у нас была армия и МЧС, а также полиция и суды. Мы готовы отдавать эту десятину, да, даже, может быть, больше. Вот. Но в основном мы хотим работать на себя.
Ну и основой такого общества являемся мы, предприниматели. Мы должны взять и сделать это. Никто, кроме нас, это не пальцем.
Мы не можем взять, потому что доминирующее количество предпринимательской деятельности сейчас специально выведено за грань закона. То есть естественная жизнь человека, естественное поведение, бизнес-поведение выведено за грань закона в России. Любой бизнес не возьми, ты его не можешь делать, не нарушив тучу всего. Что тебя сразу сделает подконтрольным вот этой шайки опричников.
Но, тем не менее, все идут на это осознанно.
Все идут, потому что это инстинкт.
А по-другому никак.
По-другому никак. Это инстинкт.
Инстинкт.
Вот то, что вот закон о торговле, он сделан таким образом, которые базовые принципы торговли, которые тысячи лет существовали. Вообще развитие всех стран, оно между войнами, которые ведут голод, болезни, истребления, и торговлей, которые богатство, расширение там, территорий, изобретения, прогресс и прочее. Вот вся мировая история – это баланс между войной и торговлей.
Так оно и есть. Так оно и есть.
Вот, мы идем к войне. 70 миллиардов долларов в 2013 году затраты на военные нужды.
А до 2020 года там вообще...
До 2013 году. А в 2012 году 55 миллиардов долларов.
Вот еще тоже достаточно большая статья расходов на такой проект под названием «Сколково». Как вы относитесь к этому проекту?
Не, как идея, отличная.
Но вот, знаете,
как идея, Сколково будет такой же, как планшетник Чубайса, ростехнологический смартфон и что еще? И новый автомобиль Иж или Лада Калина. Вот оно будет такое же.
Притом, я общался недавно с ребятами.
Там будут яркие проявления, как дизайн ее мобиля, да? Там будут яркие проявления, безусловно.
Но насколько все это будет функционально, полезно и эффективно?
Слушайте, давайте, вот Сколково это самый... Это вот, я бы не то, что нужно подвергать критике. Вот я бы так сказал. Есть мост на остров Русский, есть Олимпиада за 40 с лишним миллиардов. В самом теплом месте России. Вот. Есть миллион с лишним правоохранительных органов, которые 90 с чем-то процентов являются реальными бандитами или хотя бы вымогателями. Отсутствует судебная система, то есть подконтрольная такая система политического волеизъявления. Вот это проблема. Сколково это не есть проблема. В конечном итоге все, что там построено, при большей свободе, оно действительно может превратиться и при правильном, может быть, да, законодательной поддержке может превратиться в определенный такой наукоград, хотя бы, во всяком случае, в прикладной наукоград точно может превратиться. Вот ну, насколько мне позволяет это понять.
По поводу так что прикладного давайте... характера, знаете, ну, какая вот ситуация, я опишу, да, и, возможно, ваше мнение.
Хотя бы прикладного, потому что у нас нет ничего, и нет никаких основ, чтобы что-то было, на самом деле.
Так вот, на самом деле, это достаточно такое большое заблуждение, потому что есть проекты, которые созданы рабочие группы, они разрабатывают инновации, и когда к ним приходит предприниматель и говорит: о, ребята, слушайте, у вас замечательная идея, давайте вот я вам помогу. Они говорят: слушай, ты иди отсюда, нам нужно инновацию делать. Но ваша инновация, она не принесет денег, если вы ее немножко вот сейчас не подкорректируете.
Денег, если им деньги дают, они их осваивают.
Вот, но им дан курс на инновацию, чтобы была инновация. Задача даже не в том, чтобы она была функциональна и полезной, просто слово, чтобы было.
Вот представьте, если бы владельцы сверхкрупных бизнесов поверили, вот искренне поверили, что их фабрика, их завод, их огромное предприятие, их навсегда. И это достанется детям, внукам, что законодательство никогда не изменится, так что что-то отнимут. Они будут заказчиками инноваций, они это все сделают сами.
Так вот, даже те инновации, которые уже есть, они у нас будут внедряться десятилетиями. И сейчас многие компании вынуждены иметь офисы за границей, потому что...
Внедряться десятилетиями, пока это все не станет частным. Если не нравится вокруг пруда, что стекла набиты, сделайте пруд и вокруг него территорию, продайте по конкурсу с обязательством, чтобы там не было стекол. Когда он станет частным, там не будет стекол. Так же и со Сколково, так же и с инновациями, так же и со всеми этими. Оно должно быть частным. Частным, оно должно принадлежать конкретному человеку. Все, что вот вы видите вокруг, каждая вещь должна принадлежать конкретному человеку. И тогда это все расцветет, когда обретет хозяин. Это закон мировой. Ничего другого не придумано и вряд ли будет. Нет общественного разума. Нет общественного разума. Разум – это функция мозга, которая у каждого находится внутри черепной коробки. А общественного нет ни разума, ни сознания.
Да, позиция интересная. Евгений, наша с вами беседа была проанонсирована в интернете, на сайте Pod.fm и на моей личной странице. Я не озвучивал, кто будет у нас в гостях. Я написал, что будет очень известный бизнесмен, который всем интересен. И многие люди писали вопросы, даже догадываясь о том, что, в принципе, нашим гостем будете вы. И вопросы были не только по делу мы их все уже озвучили в ходе нашей беседы, а были в том числе вопросы личного характера. Насколько важно для предпринимателя поддержка с тылов, его семья, его дети, жена, девушка, насколько это важно для гармоничного существования и развития?
Смотрите, Полонский сказал так: каждый пацан зарабатывает, слышь, столько бабок, сколько хочет его тёлочка. Сказал как-то Полонский лет 5 назад в нетрезвом виде, я подписываюсь на самом деле. Вообще, самые лучшие предприниматели – это подкаблучники.
Вы себя относите к их числу?
Да, конечно. Вот, я считаю, что... Ну, а для чего это все еще? Если ты делаешь комфортную семейную жизнь, наполняешь ее интересами и путешествиями, то у тебя есть для этого деньги, ты снимаешь там с домашних рутину, как ездить куда-либо, да, например, ну, не ездить на курсы, да, а нанять учителя, не ездить в салон красоты, а чтобы приходили на дом, чтобы не стирать, а купить стиральную машину, а к ним еще нанять человека, который туда будет порошочек закладывать и так далее. Вот если ты можешь себя разгрузить вот от этой рутины, тебе открываются путешествия, тебе открываются там всякие мероприятия, ивенты, тебе открываются книги, чтения, тебе открываются, в конце концов, просто прогулки с семьей, что прекрасно.
Но когда вы начинали бизнес, были ли у вас проблемы с личной жизнью, когда вы больше с головой уходили в свое дело и на личную жизнь не хватало времени?
За неделю до моего прихода сотовую связь, мне жена сказала, что ты долго еще будешь бездельничать. А я хочу сказать, что я бездельничал уже дней 11. Вот, и это я никогда... Ну, самый большой отпуск до вот этого, который сейчас длится почти 3 года, вот, самый большой отпуск до этого у меня был 23 дня. А так больше 2 недель никогда, но за эти 2 недели 1005 по роумингу я платил долларов все равно, будучи на телефоне. Вот. Нет, жена всегда поддерживает бизнес-инициативу.
Вот это очень большая редкость на самом деле, найти достойную женщину, которая будет поддерживать и понимать все, принимать все усилия и вот все, что ты вкладываешь.
Не надо выбирать из блядей.
Все. Да. Ну что, Евгений, я думаю, в принципе, на этом мы можем завершать наш разговор. Евгений, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Это был потрясающий выпуск. И удачи вам. Знаете, что у нас бизнес-комьюнити формируется достаточно прочное. И молодые предприниматели из России, мы с вами, мы за вас.
Да, спасибо большое. Я вот слышал, что все больше и больше, например, в Москве пропускают пешеходов. Я считаю, что это не только бизнес-комьюнити, а вообще какие-то попытки и зачатки формирования гражданского общества, что можно приветствовать.
Что-то меняется, и в дальнейшем мы будем...
Главное, чтобы оно изменилось в головах. Чем больше голов претерпит изменения, тем быстрее произойдет изменение в стране.
Мы уже начали. Надеюсь, оттуда из Лондона изменения будут видны так же сильно, как и отсюда изнутри, из России.
Спасибо.
Пока. Да, спасибо. Удачного дня. До встречи.
Берись и делай. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.